Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро. Четверг. В эфире передача «Большая стройка». В студии Антон Мастренков. И сегодняшний наш гость, заместитель руководителя Департамента культурного наследия Москвы, главный археолог столицы Леонид Викторович Кондрашов. Леонид Викторович, добрый день.
Здравствуйте.
Сегодня поговорим мы об археологии, о том, что было сделано за прошлый год, какие у нас планы и какие у нас планы на этот год, где будут вестись раскопки, чем еще археологи нас порадует. В прошлом году было очень много публикаций в СМИ, очень много внимания уделялось вопросам археологии, и складывается впечатление, что прошлый год был чрезвычайно успешным. Так ли это? Или просто это вот такое уже веяние моды и влияние средств массовой информации?
Ну, наверное, археология — это последний из наук, которая будет подвержена влиянию моды. Хотя, конечно, поскольку эта наука относится к гуманитарной области, поскольку очень она существенно зависит от политической, социальной ситуации, то на первый взгляд можно, конечно, представить, что археология — чрезвычайно зависимая наука, и многие ее и обвиняют в этом. Но прежде всего археология — это наука фактов, это наука о вещественных источниках, строгая научная дисциплина, относящаяся к интерпретации исторических источников определенного свойства. Но, как всякая гуманитарная наука, имеет, что ли, такой свой научно-популярный, что ли, верхний этаж, куда поднимаются самые, может быть, яркие, интересные факты. Но в то же время, поднимаясь таким образом, по сути, на самый чердак, уже факты теряют фундамент, то есть те источники, те знания, выводы, кропотливую работу специалистов. И, наверное, это уже не свойство самой археологии, а свойство нашей человеческой натуры. Поэтому, с одной стороны, нельзя отрицать, что в современном мире археология играет огромную роль. Очень много исторических выводов пытаются опирать именно на археологию. Ну, собственно, со времен Возрождения, так сказать, свидетельство Золотого века, свидетельство античности являлись неизыблемым фундаментом исторического познания. Наверное, отношение не изменилось. Другое дело, что часто археологическим знаниям приписывают те свойства, которые они, да, так сказать, не несут. При всем желании, так сказать, о чем они свидетельствовать не могут. Ну и, конечно, очень много здесь около научной фантастики, прямо легендарных данных, тем более с развитием фэнтезийной литературы. Так сказать, меня на полном серьезе спрашивают, находили ли мы какие-то магические, значит, артефакты. Приходится говорить, что, извините, ребята, квалификации волшебника мы не обладаем, поэтому сказать, можно ли использовать артефакты, мы не можем. Но здесь еще можно добавить, что в полном соответствии с классической философией, когда количество переходит в качество, происходит масштабная программа, поворота Москвы к жителям, Это и благоустройство, это и строительство инфраструктурных объектов, транспортных магистралей, эстакад, так далее, железнодорожных магистралей, которые так или иначе затрагивают и археологию в частности, и вообще объекты культурного наследия в целом. И специалистам приходится вести очень напряженную, серьезную работу, но как результат очень интересные, свежие, новые данные, сведения, которые во многом могут потенциально перевернуть наше представление о средневековой Москве, о древней Москве, еще до письменной, что называется, эпохи. Но здесь также я хочу еще раз оговориться, потому что, так сказать, часто спрашивают, чтобы, что ли, нас не обвиняли, что мы увиливаем. То есть, что ли, в смысле научного поиска? То есть, понятно, что ученый, обладая неким объемом знаний, да, знаний и так далее, видит какие-то новые данные, и у него возникает то, что называется научная гипотеза. Вот такие научные гипотезы сейчас появляются, мы об этих предположениях говорим, но дальше наступает, может быть, менее увлекательный, но очень необходимый этап проверки этих гипотез научным материалом. И в археологии он может длиться достаточно долго, все будет зависеть от того, какие новые материалы мы обнаружим, или наоборот, какие новые данные из тех коллекций, на которые, может быть, раньше исследователи не обращали внимания, мы сможем выявить. И тогда, после вот такой вот научной апробации, после обсуждения с коллегами, специалистами, эти гипотезы уже становятся научным фактом. Конечно, за 1-2 года такие вот превратить научную гипотезу в факт практически невозможно. Но такая работа идет, прежде всего она идет уже в библиотеках, в архивах, в головах исследователей. Но, как я уже сказал, работы прошлого года позволили во многом сделать эти размышления более интенсивными.
А какой объем работ вообще был проделан в прошлом году? Сколько человек трудилось? Какое количество раскопок было проведено?
В прошлом году, ну, скажем так, попеременно. Дело в том, что, например, специфика программы благоустройства состоит в том, что это множество разновременных работ. И при проектировании археологического сопровождения эта особенность всегда учитывалась. То есть, в принципе, одновременно работало около 100 человек. Но надо понимать, что часть специалистов участвовала на одном участке, потом занималась обработкой, осмыслением. А другая часть, понимаете, все-таки археологическая экспедиция состоит из ученого-археолога-руководителя. У него есть много помощников, так сказать, лаборанты, архитекторы-чертежники, профессиональные рабочие, которые в том числе следят за, так сказать, наемными рабочими, и художники, лаборанты, которые занимаются археологической коллекцией. Вот эти специалисты, как правило, переходят с объекта на объект, и каждый раз, в общем-то, было разное количество народа, но в целом около 100 человек постоянно занималось исследованиями. Что касается количества объектов, они тоже были очень разные. Дело в том, что перед тем, как, собственно, приступать к земляным работам, подготавливали специальные проекты, и мы следили, чтобы все-таки те траншеи под коммуникации, а в основном это была замена старых коммуникаций, что нас устраивало, проходило вне основных археологических остатков, архитектурных остатков, которые мы могли предположить. Потому что понятно, что мы, конечно, не обладаем абсолютным знанием, где какие артефакты расположены, как раз они раскрываются в ходе раскопок. Но вот такие вещи, как остатки фундаментов, остатки московских фортификаций и так далее, их места можно залегание предположить. И мы старались, чтобы траншеи проходили мимо. И, кстати, несмотря на то, что масштабы исторических планов часто гуляют, и часто все-таки всегда существует люфт в 2-3 метра, а для современных, так сказать, планов это критично, все-таки многие объекты, археологи, многие любопытствующие видели в бортах траншей. Это что значит? Что траншея это все-таки прошла мимо. Mm-hmm. И сами объекты мы полностью не раскрывали, потому что понятное дело, что желательно их исследовать уже в ходе каких-то более планомерных работ. Вот. Но были пару случаев, когда, к сожалению, траншея утыкалась на уже кладки непосредственно, то есть приходилось или менять траншею, или она проходила выше, как на Тверской улице, собственно, те коммуникации, вернее, те пластиковые трубы, в которые потом размещали вот коммуникации, они прошли выше, например, мостовой, деревянной мостовой, угу. которая еще осталась с того момента, пока улицу не расширили, так сказать. Вот, поэтому практически весь центр Москвы был исследован археологами, и это очень большая работа.
Ну, вот была информация, что по итогам прошлого года было сделано почти 10 тысяч находок различных. Вы говорите, что эти находки позволяют выстроить некоторые гипотезы, расширяющие наше представление о истории города. Можете как-то более детально рассказать, что нового дали нам эти находки?
Ну, конечно, 10 тысяч – это большая цифра. И, конечно, не могут. Вот именно тот, еще раз я повторюсь, тот случай, когда количество переходит в качество. Ну, вот знаете, столько всего, вот столько идей появляется, что вот я с радостью откликнулся на предложение издательства «Эксмо», угу. обобщить те данные, которые, в общем-то, мы москвичам сообщали. И вот 28 февраля на склад уже поступит книга, посвященная и артефактам, и тем выводам, которые мы сделали в ходе работ. Это научно-популярная книга, это обобщение того коллективного труда, которое генерируют мои коллеги, археологи, которые я сам, так сказать, в себе вырабатываю. Ну, если кратко пройтись, знаете, книга толстая, если ее пересказывать, наверное, времени не хватит. Ну, начнем с самой древности. Знаете, обнаружено множество артефактов дописьменной эпохи, или, как мы говорим, первобытности. Самое темное время с точки зрения современности, понятное дело, тогда ваших коллег-журналистов не было, никто не описывал, не отражал, тем более в электронных средствах, что же происходило. А вопрос очень интересный. Вопрос, относящийся к эпохе, когда ледник отступает, когда люди начинают проникать уже на эту территорию, и в каменный век, то есть каким образом и где люди заселяют, так сказать, территорию Москвы. И любая находка, относящаяся к этому времени, является очень важной. И то, что и на Соймановском проезде, и на Сретенке были найдены и скребок, и резец от мезолита до неолита, так сказать, к разным эпохам. То есть эти, может быть, невыразительные, так сказать, осколки кремня, приспособленные для ручного труда, для нас очень важны, потому что иной информации, документирующей проникновение человека на территорию Москвы, у нас нет. Дальше очень важный вопрос, относящийся не только к, собственно, территории Москвы, России, а к территории Европы. Это, в общем-то, такой гигантский сдвиг. Это освоение металла, переход к производящему хозяйству. И Здесь речь может идти о культуре боевых топоров. Баланская культура у нас, фатьяновская культура. Надо понимать, что эти люди никогда себя так не называли. Да. То есть это название дали археологи по нахождению, так сказать, первых артефактов. И когда мы говорим, знаете, в полемическом задоре, там, фатьяновцы, баланов, за это не значит, что это вот именно такое
самоназвание.
Самоназвание, да. Потому что такие вопросы тоже иногда задают. И то, что каменные топоры были обнаружены на территории Зарядья, на Софийской набережной. В общем, нас заставляет тоже задуматься уже о вот этой, может быть, хронологически достаточно узкой, но очень важной эпохе. Хотя топоры каменные, но это уже бронзовая эпоха, когда люди научились осваивать металл. И думаю, что специалисты серьезно, так сказать, включат эти находки в общий массив данных и будут следить, потому что культура боевых топоров – это практически вся территория Европы. И по таким осколкам этих топоров можно отследить миграции племен, насколько они повлияли на последующую жизнь в этих местах и так далее. Следующий большой блок находок дали раскопки в Зарядье и Биржевой площади, и относятся они к ранней Москве.
Угу.
И здесь, знаете, пришлось еще раз убедиться, я для себя убедился, что наши великие предшественники во многом предугадывали, не обладая информационной вот этой базой, базой знаний, которые есть у нас сейчас, во многом отношения, вот, и какие-то гипотезы их были очень интересны. Возможно, нам придется, что ли, скорее, очень существенно скорректировать представление о ранней истории Москвы, грубо, которую можно назвать кремлецентризмом. Потому что многие учебники, многие книги пишут, что вот был маленький поселок на Боровецком холме, он рос и превратился в большой мегаполис Средневековья. В то же время на территории Биржевой площади были обнаружены фрагменты амфор XII века из-под вина, которые везли с Черноморского бассейна. Раз они там были, вы понимаете, там должны были жить люди, которые это употребляли. Которые употребляли очень дорогие напитки. Весь характер вещей свидетельствует о очень оживленной жизни, по крайней мере, в XII веке.
Существование торговых путей.
И то, что рядом ранее были обнаружены пломбы драгичинского типа, которые специалисты относят к началу контроля государством пушной торговли, что вот этот таможенный пункт был не в Кремле, где была царская резиденция, а здесь, позволяет нам задуматься о том, что был опорный центр княжеской власти, который, несомненно, располагался на территории Кремля, что там же располагалось как бы городище-убежище, как тоже термин, придуманный историками, археологами, куда население в случае военной опасности
за стены уходило.
Да, уходило, но в то же время на территории нынешнего Китай-города, Великого Посада, существовало поселение, где жили достаточно влиятельные, обеспеченные люди, и, скорее всего, это представитель тех племен, которые взаимодействовали с княжеской властью. И мы начинаем вспоминать историю про боярина Кучку, тем более рядом находилось Кучково поле. Ну, это край, собственно говоря, сельскохозяйственных угодий. Старые поля и Кучково поле. Но если раньше, со времен Академика Тихомирова, центр вот этот Кучково, который известен по берестяным грамотам, по летописям, относили к территории Садового кольца, так сказать, Цветного бульвара, то, очевидно, все-таки Кучково располагалось как раз ближе к Кремлю, что было бы и более логично. Тем более рядом потом был построен Богоявленский монастырь, то есть место тоже, так сказать, не зря было выбрано. И потом располагался или Ильинский крестец, то есть место торга. То есть очень много всего, что очень важно нам осмыслить и переработать. Теперь, что касается, как мы уже говорили, развитого Средневековья. Ну, вот сразу скажу, очень мне нравится эта тема, что человеческая природа практически не меняется. Бджевая площадь – это подворье Иосифа Волоцкого монастыря, и на территории, которая находилась под церковной юрисдикцией, размещались ремесленники, им было дешевле платить монахам, чем платить налоги государству. И, знаете, при взаимодействии с коллегами, которые изучают
архивы... Это такая своеобразная особая экономическая зона.
Да, совершенно верно, уход от налогов. И, знаете, наши коллеги, которые уже работают в архивах, нашли документ, конечно, государство. Очень беспокоило государство две вещи. Первое – это сколько в случае опасности людей можно выставить в ополчение, да, так сказать, и люди должны были сходиться, велись подробные описи, и выяснять, что люди, эти ремесленники, были достаточно зажиточными. Причем, учитывая их оружейную специализацию, они могли являться спищалью, то есть это элита, да, вот, ну, в общем-то, ополчение, то есть люди зажиточные, раз, с огнестрельным оружием, два. А вот других чиновников волновал прежде всего... фискальный, значит, налоговый вопрос. И они их, конечно, бесило. И проводились проверки, и фиксировались, что оброчные ремесленники, которые должны были платить налоги, преспокойно работали на территории подворья Иосифа Волоцкого монастыря. И знаете, что интересно, все-таки на Великом Посаде земля дорожала, статус ее поднимался, как, собственно, сейчас в Москве. И как сейчас в Москве мы говорим, что вот... простые люди, производство выдавливаются на дальние, что ли, предместья. Так было, в общем-то, и в средние века. Ничего, в общем-то, не меняется. А вот именно на этих подворьях ремесло сохраняется. И для нас было очень интересно. Это, по сути, как вот матрешка из разных подклетов. То, что эти дома горели, ломались и так далее. Вот. Но в каждом из этих подклетов мы находили... разнообразные следы ремесла, прежде всего относящиеся к оружейному производству, и тем эти раскопки были очень важны для нас. И, конечно, я думаю, еще не один год специалисты будут уже по узким более тематикам обращаться. Второе – это многочисленные находки монет, утрат, кладов. И важны они нам, прежде всего, не в области нумизматической ценности, но что эти монеты, в общем-то, для нас интересно, что могло быть в кармане вот у самого рядового москвича. Это утрата. То есть, этот человек вышел погулять или что-то купить и потерял. Да. То есть, для экономической истории при применении разнообразных, в том числе, статистических методов, это, в общем-то, тоже очень интересно, важно. И, кроме того, очень важно, что практически весь центр Москвы, то есть мы можем сравнивать ситуацию в разных районах, в разных и так далее, то есть это тоже очень важно. Ну и, так сказать, вы знаете, не могу не отметить то, что в зарубежных странах, если говорить переводной калькой, как они говорят, новая археология, некоторые специалисты придумывают, наверное, более удачный термин – постсредневековая археология. То есть изучение артефактов тех времен, когда уже очень много письменных источников, есть чертежи, есть даже рекламные, прочие продажи вещей. Но, так сказать, все равно вот обнаружение их позволяет нам уже, по сути, заглянуть в повседневный быт наших предков, наших, так сказать, предшественников, и это очень важно.
Я напомню, в эфире главный археолог Москвы, заместитель руководителя Департамента культурного наследия столицы Леонид Викторович Кондрашов. Вернемся после новостей.
Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект».
В эфире передача «Большая стройка», в студии Антон Мастренков и главный археолог Москвы, заместитель руководителя Департамента культурного наследия столицы Леонид Викторович Кондрашов. Вы можете присоединиться к нам с помощью СМС по телефону 8-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Также можно позвонить в прямой эфир по телефону 8-495-73-73-94-8. У нас есть уже звонок. Давайте примем. Алло, добрый день, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Я с большим уважением отношусь к министерству, к работе, которую вы производите, но мы в Сергиево-Посадском районе приобрели участок. Как оказалось, в перспективе он находится под режимом Р8 культурного наследия. Вот. В связи с этим сотни семей, которые проживают, это деревня Рязанца называется. Вот. И люди, которые там проживают, сейчас попали в очень плохую ситуацию. Они не могут ни застроиться, не могут ни зарегистрировать дома, не могут прописать себя и своих близких, и не знают, что делать. Все держатся за голову, причем раскопки никакие не проводятся, и, насколько мы узнавали, все это произошло из-за того, что рядом находится объект культурного наследия Радонеж, ну как рядом, ну, 5 километров, наверное. В связи с этим и земля.
Да, понятно.
Я отвечу.
Да, к сожалению, мы просто не можем. Это территория Московской области, это не Москва, другой субъект совсем.
Ну, давайте я скажу в общем, да. Так сказать. Ситуация-то, конечно, это известная. Действительно, я являюсь сотрудником подразделения правительства Москвы, и сфера нашей деятельности, нашей ответственности, собственно, территория Москвы. Территория, окружающая Радонеж, относится к Московской области, и то, что было упомянуто Министерство культуры, федеральный орган, у него функции, ну, прежде всего, конечно, контроль за том, чтобы на всей территории России, чтобы законы выполнялись. Второе, это вот вопрос, видимо, касается зон охраны, которые окружают памятники. Непосредственно памятник Радонеж. Действительно, закон предусматривает, что есть, собственно, территория памятников, а Радонеж достаточно известный объект, связанный с выдающимся историческим деятелем, всем известным. Но вот в целях сохранения объекта закон предусматривает территории, где ограничено использование. Это разнообразные зоны охраны, где хозяйственная деятельность ограничена. К сожалению, еще, хотя вот прошло время, может быть, достаточно, со смены эпох, с советской к современной, и к смене блоков законодательства, и кое-где вопросы вот таких вот возникающих коллизий недостаточно проработаны, то есть понятно, историческая значимость места, и что государство в интересах общества устанавливает эти ограничения. С другой стороны, не всегда урегулирован вопрос, что делать, если люди раньше купили этот участок земли. Вторая часть, требуется очень слаженная работа органов по сохранению культурного наследия и органов государственного кадастра, чтобы эти обременения были зарегистрированы, что если человек покупает участок земли, чтобы он четко видел, существуют здесь какие-то обременения или нет. И, наверное, сложно обвинять коллег, которые в общем-то, делают все, что можно в данной ситуации, но вот такие проблемы возникают, и эта проблема широко известна, она обсуждалась, связанная с зонами охраны вокруг городища Радонеж. Это широко обсуждалось, ну, различными, так сказать, на различных общественных форумах, на специализированных научных форумах. Хочется надеяться, что вот рано или поздно владельцы или пользователи земельных участков узнают точно свои обременения, примут решение, что делать с этим участком в рамках закона, но и специалисты тоже будут учитывать при определении, так сказать, научной значимости, ну, собственно говоря, особенности использования этих участков. Вот знаете, по аналогии я скажу, что в сферах, которые, где эта ситуация достаточно серьезнее проработана, например, касаемых объектов всемирного наследия, так вот, Центр всемирного наследия при ЮНЕСКО не принимает заявки, если не проработан план управления этим объектом, где описаны вот все-все-все вот эти юридические, практические, имущественные моменты. Потому что мало, так сказать, декларировать историческую значимость участка. Важно еще, чтобы и специалист, и общество, и уполномоченные органы государственной власти, во-первых, имели однозначные инструкции, что делать в том или ином случае, чтобы четко определялась мера этих ограничений, что можно делать, что нельзя делать. И что, конечно, люди, которые участвуют в бизнесе, участвуют, ну, в обычной, как бы, жизни, которые хотят покупать, продавать земельные участки, строить на них или использовать как сельскохозяйственные угодья, они понимали, что можно делать, а что нельзя. Вот. В частности, мы столкнулись с похожей проблемой, но уже на территории Новой Москвы. И, знаете, уже около 70 объектов новых, во-первых, поставлено, прорабатываются и к ним зоны охраны, мы ведем точно такую же работу. И оказалось даже, что в тех местах, которые, казалось бы, давно известны, пройдены нашими коллегами-археологами на разведках, знаете, когда мы уже стали, кстати, по требованию Министерства культуры, применяя их методики, определять точные границы, определять координаты, оказалось, что очень многие границы поплыли. А что это означает в практической жизни? Вот, ну, положим, было некое селище, мы знали границы, угу. Рядом шла совершенно обычная жизнь, и вдруг выясняется, что это, положим, границы смещаются, и что делать с людьми, которые, положим, хорошо, если это селище, например, в лесу, и как бы никаких там юридических последствий изменение границ не несет. А если это территория зажата между хозяйственными участками, которые распахиваются, где люди работают, или, знаете...
Ну, или в границах населенных пунктов.
Вот это самое тяжелое, потому что... Ну, вот представьте, что была деревня на месте исторической. В свое время их ставили на учет как памятники археологии. Ну, то есть, ясно, что если... Исторический документ свидетельствует, что в XIV-XV веке, неважно, здесь кипела жизнь, то, естественно, есть археологические остатки. И их ставили на учет как памятники археологии. Но деревня жила и в XIX, и в XX веке. Строилась, перестраивалась, прокладывались коммуникации, делались дороги, менялось русло водоемов. И сейчас, чтобы проверить, если осталось там реально что-то, там, положим, от 14 века, надо вести раскопки. А как их вести, так сказать...
По-живому.
По-живому или в частном огороде, да?
Ну-да.
Это проблема. Не значит, что специалисты от нее прячутся. Мы каждый раз, в общем, об этом думаем. И наш департамент культурного наследия организовывает широкомасштабные работы. Во-первых, мы... проверили, и благодаря помощи так сказать, не хотелось говорить слово нанятых, но департамент организовал эти работы, заключил контракт со специалистами-археологами, которые проверили все объекты, которые нам передали из Московской области. И знаете, даже, казалось бы, вот, ну, действительно очень исхоженный, знакомый участок территории, но, например, одна курганная группа имела два названия. Видимо, археологи заходили с разных сторон, и каждый дал одной курганной имя свое имя. Пришлось, так сказать, менять список. Или один памятник был написан в две строчки, и каждая имела свой номер. Ну, это техническая уже ошибка. Приходилось это все корректировать. Но, скажем, поскольку с учетом, что многие паспорта делались еще в 70-е годы, представляете, что творилось с границами?
Ну, совсем другие методики, во-первых, были.
Да, сейчас надо, во-первых, при помощи разнообразных работ доказывать то, что в этом месте есть культурный слой. А и когда вот эта условная линия, где с одной стороны культурный слой присутствует, а с другой отсутствует, вот эта граница должна уже быть определена при помощи точных географических координат. Это очень серьезная работа, и мы надеемся, что после нас, после этой работы уже будет все однозначно. И сейчас мы ведем очень большую работу и много обсуждаем проблем с кадастром. Наша цель, что когда человек покупает земельный участок, чтобы вот в графе обременения было четко указано, что этот объект находится в пределах территории объекта культурного наследия или территория какой-нибудь зоны охраны, или таких обременений нет, и это самый обыкновенный земельный участок, на котором можно вести любую работу.
У нас есть еще один слушатель, давайте... Давайте поговорим. Алло, добрый день.
Алло, в эфире. Добрый день. Вадим, Подмосковье. Только извините за шутку. Не материтесь про вопрос о Фоменко и Носовском. Что-нибудь как подтверждается?
Спасибо. Спасибо.
Ну, знаете, вообще, ну, как-нибудь заходите к нам на раскоп, увидите, как археологи могут материться. Да, на радио как-то это не принято. Ну, давайте... Скажем так, это на самом деле хоть часто задаваемый, но очень интересный вопрос, который... Давайте поговорим вообще о сути исторического знания. То есть люди, причем, ну, выдающихся интеллектуальных возможностей, большие специалисты, там, положим, математики, да, так сказать, физики, астрономия. Им представляется, что история изучается по книгам, что, ну, вот некий летописец, значит, добро и зло, внимая равнодушно, как сказано в знаменитой поэме, фиксирует те или иные исторические события. Потом люди будущего, историки, открывают эту летопись и, значит, переносят эти события, ну, уже в другой труд, ну, и так дальше по восходящей. Конечно, если так представлять историю, то, несомненно, можно допустить, что не все эти люди, значит, являются такими добросовестными передатчиками этой информации. Да, собственно, и сами исследователи летописей отмечают, что летописец совершенно не был чужд, так сказать, влиянием, часто, так сказать, отражал позицию заказчика того или иного князя. Что ж говорить о последующих поколениях, которым действительно можно допустить было бы такую вот, что ли, историческую провокацию. Все это было бы допустимо, если бы история действительно ограничилась книгами. История – это прежде всего наука, которая работает с разнообразными источниками. Ну вот представьте, даже вот мы сейчас говорили, да, так сказать, о владельческих документах на земельные участки. То есть представьте ситуацию, когда на эти земельные участки есть множество документов, существуют архивы, где можно посмотреть, провести линию и так далее. Часто это подтверждается другими источниками. Например, вот в Новгороде, как, кстати, академик Янин в свое время выступал по... По поводу вот теории Фоменко-Носовского была такая, что ли, научно-популярная конференция в МГУ, вот то, что я слушал. То есть, ну вот представьте, что вот в Новгороде где обнаружена закономерность, что годовые кольца деревьев имеют разное расстояние. То есть теплые годы расстояние между кольцами больше, а в холодные меньше. И вот изучив это и построив графики, можно определить дату, когда это дерево было срублено. И вот представьте, что есть массив данных, опирающийся на эту дендрохронологию, так назвали эту методику. Рядом находятся грамоты с упоминанием имен там, владельцев усадебников, знатных бояр, посадников, то, что отражено в документах того же времени. И вот такие косвенные данные, они как бы вот перекрестно подтверждаются. Вот представим, что надо кто-то в средние века или поздние средние века, как вот по, так сказать, общепринятой датировке, решил сфальсифицировать историю. Сколько телег надо было нанять, чтобы, так сказать, вот это количество артефакта? А если я не ошибаюсь, Фоменко считал, что это Ярославль, да? То есть в Ярославле надо было забрать все эти, так сказать, артефакты, но главное сложить их в таком вот порядке, чтобы, так сказать, не было ни одного прокола. Понимаете, историк никогда не опирается на одну книгу, он изучит все-все-все материалы, он посетит все архивы. Очень многие архивы, архивные данные бьются с данными архивов зарубежных стран, то есть, которые в том числе были в военных отношениях, конфликтах, были дипломатические документы. Понимаете, то есть, если это бьется и на территории Новгорода, на территории других городов, русских городов, и на территории бывшего Ливонского ордена, в Литве и так далее, и что называется дальше по Европе, то есть вероятность фальсификации практически приближается к нулю. И для профессионального историка вот такие построения, очевидно, являются именно, ну, таким вот играми разума, не имеющими отношения к точному историческому факту. Поэтому, конечно, часто, в том числе и в истории, случаются такие попытки с той или иной степенью опровергнуть работу профессиональных ученых. Ну, вот у Шукшина есть рассказ «Срезал», да, вот это примерно из этой же области. Только там речь шла, что там крестьянин срезал как бы такого абстрактного ученого, а тут получается, что представители одной профессии пытаются именно так срезать представителей исторической науки. Весь массив данных, который доступен для нашего сегодняшнего изучения, показывает, что эти теории, в общем, не имеют под собой фактической базы. Но, с другой стороны, если посмотреть, я не являюсь специалистом в экономике, так сказать, и так поверхностно сужу об этом, но создается впечатление, что какие-то люди вначале очень хорошо использовали ажиотаж, так сказать, от появления этой модной теории, продав огромное количество толстых, дорогих книг, а потом, видимо, все те же люди заработали второй раз, выпустив не менее толстые книги с опровержением теории Фоменко-Носовского. Вот, поэтому ничего не нового под луной. Я думаю, такие теории существовали, будут существовать, но к реальной истории и к реальной научной базе они не имеют никакого отношения.
Леонид Викторович, давайте вернемся к Новой Москве. Вы говорите, что проводите инвентаризацию. На сегодня инвентаризация памятников уже завершена или эта работа еще продолжается?
Ну, знаете, есть у революции начало, нет революции конца, как пели, так сказать, популярные песни нашего пионерского детства. Проблема в том, что очень много археологических объектов еще нам неизвестно. Мы инвентаризировали те объекты, которые известны на настоящий день. После...
А сколько их?
Сейчас в Москве 380 объектов. на территории Новой Москвы, ну, это порядка 170 объектов. Причем нам было передано 122 объекта. То есть вы видите, что порядка 50 объектов
выявлены.
Уже выявлены. И каждый год нам приходит некоторое количество заявок, потому что исследования продолжаются. Часто эти объекты выявляются в ходе вот идущих исследований. Поэтому было бы большим нахальством сказать, что вот мы закончили эту работу. Поэтому мы закладываем каждый год определенную сумму денег на вот продолжение таких работ. Мы понимаем, что это очень важно. И когда появляется новая информация, мы специально приглашаем специалистов-археологов, чтобы они провели разведки, инвентаризировали эти объекты, определили их границы, с тем, чтобы их также включить в реестр.
А это речь идет только вот про 50 выявленных, только про археологические памятники.
Да, несомненно.
Исключительно. Это селища, курганы, что это?
Ну, или знаете, это, скажем, разные объекты археологии, скажем, есть ландшафтно проявленные, как городища, курганы. Как правило, я сомневаюсь, хотя, знаете, вот как относящийся, так сказать, к прослойке дачников подмосковных, да, так сказать, моя семья находит грибы, я нахожу курганы. Но объективности ради надо сказать, что когда я эти курганы обнаружил, часть из них была уже известна специалистам, я нашел их исследователей и, в общем-то, убедился, что эти курганы известны, многие из них граблены. Но я хочу сказать, что, ну, очень мала вероятность того, что будут обнаружены вот такие ландшафтно проявленные объекты. Как я сказал, территория все-таки достаточно изучена. Угу. Что же касается селищ, здесь ситуация более сложная. Человек имеет особенность мусорить, и там везде, где он жил, он оставляет свои следы. И мы их с определенной периодичностью находим, и я думаю, что эта работа будет продолжаться.
В прошлую нашу встречу вы говорили о том, что на территории парка Митина может появиться хранилище для артефактов. Как эта работа продвигается?
Ну вот буквально на днях намечено уже, так сказать, рабочее совещание с представителями департамента культуры, которые понимают потребность археологов и музейных работников в создании таких хранилищ. И дело в том, что пока вот в парке Митина еще завершаются работы, мы, так сказать, находимся в полном взаимодействии с департаментом капремонта, то есть речь уже будет идти о именно приспособлении бывшего здания овощехранилища, которое будет переделано под археологическое хранилище. Я думаю, в течение этого года это хранилище откроет свои двери для археологических коллекций, и работа здесь продолжается.
Это, я правильно понимаю, это будет, наверное, основное, самое большое хранилище в городе?
Это будет первое. Знаете, все-таки это не самое большое здание, но нам реагировать надо уже сейчас. И поскольку это здание находится в большой степени готовности, мы решили использовать его как вот первое пилотное здание, а дальше уже будем, конечно, думать и о следующих таких хранилищах.
То есть потребность есть?
Потребность есть, потом не надо забывать, что все-таки Москва, как и федеральный центр, сюда стекается много археологических коллекций, не только с нашей территории, но и федеральные.
Со всей страны.
Со всей страны, и, наверное, надо думать о создании такого вот, что ли, федерального большого хранилища, куда можно было бы сдать археологические находки.
Леонид Викторович, спасибо. Я напомню, в эфире программа «Большая стройка» был главный археолог Москвы, заместитель руководителя Департамента культурного наследия Леонид Викторович Кондрашов. Спасибо. Новости.